«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
То, о чем мы будем говорить сегодня, еще немножечко сложнее, чем наша предыдущая тема. Если вы помните, в прошлый раз мы останавливались подробно на периоде, который известен как период «Великая скорбь». Мы представили достаточно библейских доказательств, которые позволяют нам считать, что схема, в которой взятие церкви находится до начала Великой скорби, скорее всего, в наибольшей степени отражает то, что говорит Священное Писание. Сейчас мы подошли к теме, которая известна как Тысячелетнее Царство. О Тысячелетнем Царстве существуют разные представления у людей. Мы сегодня только коснемся того взгляда, который наиболее вероятен, когда мы изучаем Священное Писание последовательно. Вот тот взгляд, который мы сегодня представим, он наиболее вероятен, так мы скажем. Вопрос в следующем. Дело в том, что Бог, представляя нам информацию, по какой-то причине оставил только самые главные факты, которые абсолютно незыблемы и ясны. Но детали, как эти факты связаны между собой, не всегда представлены очень ясно. Я не знаю, какие на это точно причины. Вполне возможно, что для того, чтобы все это описать, нужно было очень много книг. Может быть, есть другие какие-то причины. Но это факт, что у нас есть некоторые незыблемые явления, о которых все практически, кто верит в Писание, все согласны. Давайте их перечислим. Второе пришествие Христа, первое такое событие. То есть все люди верят, я имею в виду тех, кто следует, изучает Священное Писание, они принимают ясно, что написано, что второе пришествие Христа будет точно. Воскресение мертвых, нет ни у кого сомнений. Суд у великого белого престола, то же самое. Вечность со Христом для детей Божьих и вечное мучение неспасенных, то же самое. То есть вот есть некоторые принципы, в которых все практически согласны. И вместе с тем, как я уже сказал, есть детали. Эти детали достаточно важны, на мой взгляд, и они очень интересны, и о них написано в Писании. Нам иногда не совсем понятно, как они связаны, и поэтому некоторые люди пытаются их связать по-разному. Давайте еще раз посмотрим на схему, которую мы не раз уже смотрели. Посмотрим на нее и попробуем определить, о чем же мы говорим. Мы говорили о подготовке к искуплению Церкви, длительный период от начала создания мира и до пришествия Иисуса Христа, жизни Иисуса Христа, смерти, воскресения, вот это искупление Церкви. После этого создание Церкви, и эта Церковь была создана в день Пятидесятницы, и сегодня мы живем в период созидания Церкви, то есть когда Церковь созидается клеточка к клеточке, душа к душе, Церковь укрепляется. Наступит время, когда настанет восхищение Церкви, когда последний из числа язычников присоединится к Церкви, и закончится время язычников, будет взята Церковь, и начнется великая скорбь. Это семилетний период, о котором мы говорили в прошлый раз, который закончится битвой Армагеддон. Мы сегодня о ней поговорим. Великая скорбь заканчивается битвой Армагеддон, и вот здесь второе пришествие Христа. Заметьте, восхищение Церкви еще не означает, что Христос будет на земле. Церковь встречается с Иисусом Христом на облаках, написано 1 Фессалоникийцам 5 глава, 4 глава. Написано, что церковь на облаках встречается с Иисусом Христом. И вот здесь уже написано, что Христос буквально своими ногами станет на Елеонскую гору. Это в момент победы в Армагеддонской битве. Здесь начинается тысячелетнее царство. Буквально коротко я хочу вам показать несколько разных схем, которые существуют, схем истолкования. Существует, в принципе, два, кроме правильного, так скажем, две еще теории. Две теории. Та теория, которую мы придерживаемся, которая, на мой взгляд, в наибольшей степени соответствует грамматико-историческому методу истолкования Священного Писания, говорит о том, что мы живем сейчас до Великой скорби. Вернее, и до Великой скорби, и до Тысячелетнего царства. Таким образом, нас называют премиллинаристы. Или по-английски премиллениум. То есть эти люди, которые верят в то, что мы живем до тысячелетнего царства. Есть те люди, которые верят в то, что тысячелетнее царство – это какой-то особый период развития церкви, который наступит после того, когда церковь расширяет свое влияние. И когда-то наступит такая точка, когда влияние христианства будет настолько сильным, что можно сказать, что христианство доминирует и царствует на земле. Эта точка зрения мало популярна сегодня. Она была популярна немножечко раньше, тогда, когда христианство сильно стало распространяться, миссионерство стало распространяться, и люди думали, что вот уже близко к тому, что христианство действительно возьмет верх и будет контролировать мир. Этих людей называют постмиллинаристы. То есть они считают, что миллениум или тысячелетнее царство – это не буквальное тысячелетнее царство, это просто какой-то golden age или золотой век церкви, который наступит вот в конце времен, и после этого будет пришествие Иисуса Христа. Постмиллинаристы. Есть третья категория людей, которых большинство. Почему я говорю большинство? Потому что все православные, католики и реформатские церкви, все придерживаются, или подавляющее большинство из них придерживаются этих позиций. Это амиллинеристы. Что это означает? Они считают, что тысячелетнее царство на земле вообще не имеет никакого смысла. Его нет на земле. Там есть разные точки зрения, но сегодня наиболее распространенная точка зрения в том, что вот это царство тысячелетнее, оно есть, но оно происходит параллельно с землей на небесах. То есть вот все те, кто умирает, они восхищаются от земли, вот, и они там со Христом, и там вот царствует Христос, и там все это царство. В общем, это звучит складно, и можно находить разные версии, почему люди придерживаются этой позиции. Но как вы сами увидите, то, что сказано в Писании о тысячелетнем царстве, никак нельзя поместить туда, на небеса. И, конечно же, очень трудно интерпретировать так, как интерпретируют постмиллинаристы. Поэтому давайте мы посмотрим сегодня на ту точку зрения, которая изложена в последовательной интерпретации книги Откровения. Давайте посмотрим на план событий книги Откровения. Я хотел бы, чтобы он у вас был, чтобы вы могли видеть его. Он помогает ориентироваться. Это такой своеобразный план. Это не план всего текста, это план блоков, план основных тем, которые представлены в книге Откровения. Если вы помните, первая по третью главы – это послание к семи церквям. Реальные церкви, реально существующие на земле, и Иоанн принимает это слово от Иисуса Христа для того, чтобы передать это церквям, которые реально жили тогда. Многие считают, что те семь церквей, которые были, отражают период всей жизни церкви, и последнее время будет характеризоваться Лаодикийским периодом. Некоторые считают, что во всей жизни церкви есть все семь церквей. Может быть, так и есть оно. Но это не так важно. Речь идет о том, что все это происходит на земле. Следующий период. 4-5 главы. 4-5 главы показывают нам церковь на небесах. Церковь в Божьем присутствии. Помните, там 24 старца, 4 животных, престол, там толпы народа, которые говорят, достоин Агнец открыть печати и так далее. То есть вот все то, что происходит на небесах, и церковь, там спасенные люди явно там. То есть после того, когда Христос сказал, или ангел сказал Иоанну, «Взойди сюда», 4 глава, 1 стих, «Я покажу тебе, чему надлежит быть после того», мы видим, что после того. Начинается все с церкви на небесах, то есть церковь восхищена на небеса. После этого, с 6 главы и по 18 главы, события великой скорби. Следующая, 19 глава, первая ее половина, говорит о брачной вечере Агнца. Вторая половина 19 главы посвящена битве Армагеддон. 20 глава, первые 10 стихов, говорят нам о тысячелетнем царстве. Дальше, вторая половина 20 главы, Великий Белый Престол, это суд последний, который будет. Судилище Христово, о котором написано в послании к Коринфянам, судилище Христово – это другая форма суда, это совсем другое слово применяется в греческом языке, это будет время, когда церковь, когда люди, восхищенные на небесах, предстанут пред Иисусом Христом, и Христос будет раздавать им награды. Это судилище, это слово, которое использовали для описания судьи на Олимпиаде. Греческое слово «бима», «бимасит» его называют по-английски. Речь идет о специальном типе суда, который не судит в погибель, а который судит достижение. Вот это будет специальное время для церкви, вот там, сразу после восхищения церкви. Великий Белый Престол для всех остальных, для всех людей, которые неверующие, которые идут в погибель. И вы читаете 20 главу, мы будем об этом говорить в следующий раз. Вы читаете 20 главу, и вы видите, что там уже не спасаются, там только идут в погибель от Белого Престола. И последнее. 21 и 22 главы «Вечность со Христом». В следующий раз мы будем говорить о вот этих двух событиях. Сегодня мы остановимся на вот этих двух явлениях. Битва Армагеддон и Тысячелетнее Царство. Итак, давайте посмотрим сначала на Армагеддонскую битву. Как мы уже отмечали, что Армагеддонская битва, она произойдет в конце Великой Скорби. И она будет финальным результатом многих событий, которые имели место или будут иметь место во время Великой Скорби. Если вы помните, то по мере того, как изливается Божий гнев, все больше и больше, все сильнее, все ярче на землю, человечество, несмотря на то, что вымирают люди, ухудшаются условия жизни, человечество все больше и больше ожесточается против Бога. Так вот, финальной точкой вот этого бунта будет Армагеддонская битва. Эта Армагеддонская битва, она будет инспирирована в самом конце, непосредственно, она будет инспирирована дьявольским обольщением. То есть, безусловно, что это будет развитие, предварительное развитие, много разных факторов, которые будут подготавливать эту почву. Но в конце концов, после того, когда шестая чаша Божьего гнева будет вылита, если вы помните, 16 глава книги Откровения, шестая чаша Божьего гнева будет вылита, и эта ступень Божьего гнева, она открывает дорогу для духов-обольстителей, которые выходят и начинают обольщать народы. И результатом этого обольщения будет то, что люди поверят, что они смогут победить Бога. И тогда царства целые выйдут, возьмут свои армии и выстроятся против Иерусалима, в районе Иерусалима, для того, чтобы воевать с самим Богом. То есть эта битва будет очень ясная, очень определенная. Эта битва будет против Бога. Хотя, конечно же, точкой, в которой они будут бороться против Бога, будет Израиль и Иерусалим. Давайте почитаем 16 главу Откровения с 12 стиха. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». Помните эту троицу дьявольскую? Мы говорили о том, что дракон – это дьявол, зверь – это антихрист, лжепророк – это их третья ипостась. Они пытаются отобразить или скопировать Божью Троицу. И из каждого из них три духа-обольстители, подобны жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной. Заметьте, у них есть конкретная миссия. Они не просто обольщают людей, а они обольщают правительство. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в онный великий день Бога Вседержителя. «Се иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И собрал он их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Речь идет о том, что вот эта степень обольщения будет настолько велика, что люди не заметят, как это произойдет. В этом и суть действия обольстителя. Они постепенно настраивают человека и человечество на противление против Бога. Вот почему здесь написано, посмотрите, «блажен бодрствующий, хранящий одежду свою». Это, конечно, особенно будет верно и особенно важно тогда, вот в последнее время, во время Великой Скорби. Слава Богу, церкви не будет в то время. Но это очень важно каждый день и сегодня. Дьявол очень многого достигает, он очень многие жизни поражает. Он просто делает людей разбитыми, разбивает людей. По причине того, что нет вот этого ясного бодрствования, нет ясного того, что он написал, хранящий одежду свою. Очень серьезный элемент. Он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Это место, это вполне конкретная долина, которая связывает Иерусалим с Хайфой, с тем местом, где наиболее развитый порт сегодня в Израиле. На этой долине все время происходили битвы. На протяжении всей истории Израиля там всегда происходили какие-то битвы. Там удобное место, где встречались, это непосредственно на подступах к Иерусалиму. Это место, которое наиболее вероятное для того, чтобы собрать большую армию, для того, чтобы эта армия могла каким-то образом наступать на Иерусалим. Но, как я уже сказал, суть дьявольского обольщения будет заключаться в том, что люди поверят, что они могут победить Бога. И они соберутся со своими армиями и будут воевать. Второе, говоря о Армагеддонской битве, это будет мировая война. Мы не знаем, какая. Третья, может быть. Наверное, третья. Следующая будет третья. Вот. Но это будет мировая война. То есть в нее эта война будет включать в себя все страны мира или все основные страны, все ключевые страны мира, которые будут воевать. Захария 14:2 говорит об этом. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и бесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города». Вот в этот момент будет и 14 глава дальше Захария описывает вот это вторжение Иисуса Христа, когда он станет своими стопами на Елеонскую гору. То есть она на какой-то момент даже будет иметь кажущийся успех. Людям будет казаться, что вот ничего Бог и не делает. Мы против Иерусалима воюем, и ничего Бог не делает. Третья характеристика Армагеддона заключается в том, что в ключевой момент Антихрист будет поражен сверхъестественным образом Богом с небес. Опять-таки мы читаем два основных текста. Один из книги пророка Захарии, 12, 13, 14 главы. И второй из книги Откровения, 19 глава. Захария 14:3. «Но остальной народ не будет истреблен из города». 14:2, 3 стих. «Тогда вступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани». Антихрист будет двигать свое наступление на Бога, но оно будет иметь конкретную географическую точку. Они будут ассоциировать Бога с Израилем и с Иерусалимом и будут двигаться туда, для того, чтобы там рассчитаться с Богом. Посмотрите, в 12 главе немножечко подробнее об этом сказано в 3 стихе. «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, кто будет поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотой». Речь идет о армиях, о всем. Тогда воевали на конях, сегодня лазерные установки, интернет, эти какие-то связь, которая позволяет видеть и так далее. Написано, что Бог поразит слепотой, бешенством, безумием всякого всадника. То есть он лишит их способности эффективно воевать. Кроме того, эти все войска, написано, будут истреблены. 9 стих. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». И так написано в Откровении. Посмотрите, 19 глава с 19 стиха написано, что результатом Армагеддона, финальным элементом Армагеддона, будет поражение Антихриста и лжепророка. Они, написано, будут брошены в озеро Огненное после этой победы. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, схваченные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверей, поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Заметьте, речь идет только о двух личностях этой сатанинской троицы. Посмотрите, зверь и лжепророк. Дракон, дьявол еще на свободе. Мы о его участи будем читать в 20 главе, когда произойдет определенный период времени, тысячи лет, и после этого эта третья личность тоже будет отправлена туда же, в то же самое место, в то же самое озеро, горящее огнем и серою. В данный момент, когда подводится итог, подводится черта, заканчивается великая скорбь и все то, что было. Смотрите, антихриста не было до великой скорби. Было много антихристов, то есть противников Иисуса Христа, и мы говорили о религии антихриста несколько недель тому назад в воскресенье. То есть много разных людей, которые живут этим духом. Но будет один тот ключевой выразитель, непосредственный демонизация, это будет демоническая личность, то есть демонизация этого человека или этой личности, которая будет управлять и будет вот эту всю программу осуществлять. То есть Армагеддон заканчивает все то, что происходило во время Великой Скорби. И ясно, что эти два деятеля, которые там действовали, они живые, брошены в озеро Огненное, и там находятся. И когда мы будем читать сегодня в конце о том, как дьявол будет брошен туда, написано, что туда, где зверь и лжепророк, они все там соберутся вместе. И на следующий раз мы будем читать о том, куда будут отправлены все те, кто осужден у Великого Белого Престола. Сюда же, в это же самое место. Место, которое приготовлено дьяволу и ангелам его. Итак, мы говорим о Армагеддоне. Что будет происходить в это время? В это время мы говорили, что это Армагеддонская битва – результат дьявольского обольщения. Что оно будет представлять собой мировую войну против Бога и Израиля. В этот момент произойдет сверхъестественное поражение Антихриста, и он будет брошен вместе с лжепророком в озеро Огненное. В это время произойдет еще одно очень важное событие – покаяние Израиля. То покаяние, которое предрекали пророки, говорящие о Новом Завете, много-много раз. Посмотрите, остаток Израиля, который останется в живых на то время, обратиться к Богу. Заметьте, сегодня евреи тоже каются. Но сегодня это общее время для всех. Точно так же, как белорусы, украинцы, немцы, американцы, точно так же и евреи. Они приходят к Богу, и они обращаются к Богу, и они часть церкви и общего вот этого процесса. Но по Божьему обетованию у него есть еще отдельный разговор с Израилем, как с народом. Я уже сказал, что мы подробнее об этом чуть позже поговорим. И поэтому оставлено специальное место в конце Великой Скорби, во время Армагеддонской битвы, произойдет обращение сердец остатка Израиля к Богу. 5 стих 12 главы написано так. «И скажут князья Иудины в сердцах своих, сила моя, жители Иерусалима, в Господе Боге Саваофе, Боге их». В Господе Саваофе, Боге их. Вот эта точка, когда вот эта нация, она из секулярной, какой она сейчас является в подавляющем большинстве своем, эти люди ясно поймут, они перестанут утверждать себя, они перестанут утверждать религию, использовать религию для утверждения себя. Они признают, что сила их в Господе Саваофе, Боге их. Десятый стих говорит о том, что Израиль признает Иисуса Христа своим Мессией. Посмотрите, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Ясно, что речь идет об Иисусе Христе, узрят того, которого пронзили. И не просто узрят, не просто они будут смотреть на него. Они, написано, будут сокрушаться сердцем, как скорбят о первенце. Они будут скорбеть о своем грехе. Они будут скорбеть о том, что они не приняли, не признали Мессию, не приняли Иисуса Христа. 12 стих по 14 объясняет нам, что речь идет действительно о нации, не просто о Израиле, так скажем, в общем, мы все дети Авраама в каком-то смысле. Речь идет о нации Израиля. С 12 стиха написано: «И будет рыдать земля каждое племя особо». Дальше перечисляется: племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. То есть речь идет о 12 коленах Израилевых, которые специально перечислены. Речь идет не о каком-то аллегорическом представлении Израиль как церковь, Израиль как все верующие люди. Эти стихи помогают нам понимать, что речь идет о действительном Израиле, о народе. И самый последний элемент, что произойдет во время битвы Армагеддона, а точнее уже тогда, когда она закончится, сразу после того, как она закончится, и Иисус Христос воцарится в Иерусалиме. В книге Откровения написано о том, что будет когда-то новый Иерусалим, но здесь речь идет о Иерусалиме, который сейчас есть, о Иерусалиме, который находится в том месте, в котором он находится сейчас, во исполнении обетований Божьих, которые Бог оставил народу израильскому. Иисус Христос придет вот туда, в то место, и Он воцарится в Иерусалиме. Захария 14:4. Заметьте, мы уже читали 14:2, 14:3, 14:4. Очень хорошо, если у вас Библии ваши открыты, и вы можете смотреть, потому что вам будет там видно все это ясно вместе сразу. 14:4. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, который перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». То есть Христос вернется телесно, вот когда? Во время Армагеддона или сразу после Армагеддонской битвы? После того, когда будет вот это Божье чудесное, уникальное поражение всех этих войск, которые выйдут воевать против Израиля и против Бога. Этот день будет знаменоваться удивительными событиями. Дело в том, что отсюда начинается тысячелетнее царство. И тысячелетнее царство связано с глобальной перестройкой условий жизни на земле. Мы поговорим об этом. Посмотрите, как сказано об этом в 6 стихе или с 6 стиха и ниже. «И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима». Заметьте, как катастрофическое событие. Света не стало, светила удалились. «И только в вечернее время явится свет». И посмотрите, как из этого выходит благо такое интересное. Значит, живые воды потекут из Иерусалима. Половина их к морю восточному, половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. Ясно, что годы проходят. Не одноразовое какое-то событие. Летом и зимой так будет. Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Посмотрите, ясно написано, что Господь, который сошел, Иисус сошел, на ноги его станут на гору Елеонскую. С 10 стиха написано о удивительных преобразованиях на земле, которые продолжаются. Здесь же Захария 14:10. «Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Риммона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте, и населиться от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Анамиила до царских точил, и будут жить в нем, и проклятий не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно». То есть это совершенно новая эра. Это совершенно новый период времени. Но ясно, что речь идет о Иерусалиме, Вениаминовы ворота. То есть это тот же самый весь расклад, который был в Иерусалиме. То есть это реальный Иерусалим, и написано, что Иерусалим будет стоять безопасно. И это приводит нас к тысячелетнему царству. Итак, тысячелетнее царство. Мы дошли до самой интересной, может быть, части, которая содержит в себе очень много таинственного, очень много труднообъяснимого. И это нужно признать. Действительно, много образности в описании великой, вернее, тысячелетнего царства, много пророческого, апокалиптического языка, то есть языка, который переполнен образностью. И нам это достаточно сложно иногда бывает отсортировать и ясно определиться с тем, что же действительно буквально, а что образно представляется. Но есть один текст, который очень ясно говорит о том, что будет период после того, когда антихрист и лжепророк ввержены в озеро Огненное. После этого, помните, мы закончили 21 стихом, 21 стихом 19 главы книги Откровения, где написано, что 20 стих, что оба живые брошены в озеро Огненное. Вот, и вторая глава сразу же начинается со следующего факта. «И увидел я ангела». Вторая глава, первый, вернее, 20 глава, 1 стих. Мы говорили о 19 главе, теперь 20 глава, 1 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего». Заметьте, зверь и лжепророк уже в озере Огненном. Теперь настала очередь дракона, то есть сатаны, дьявола, который есть дьявол и сатана. Ясно сказано, кто он. «И сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народа, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым было, дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение». «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Написано «блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом». То есть первое воскресение произошло перед тысячелетним царством. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Вот это самое детальное, подробное, ясное описание тысячелетнего царства, которое есть на страницах Священного Писания, не единственное описание. Дело в том, что пророки много говорят об этом, и об этом сказано патриархам, когда Бог дает, заключает завет с патриархами, Бог говорит о многих явлениях, которые исполняются вот здесь, в это время. Давайте мы подробнее разберем основные элементы, связанные с тысячелетним царством, для того, чтобы нам иметь более ясную картину, что же это будет такое и как нам относиться ко всему этому. Первое, что здесь очевидно, происходит заключение дьявола на определенный промежуток времени, на 1000 лет. Конец 19 главы говорит о том, что зверь и лжепророк брошены в озеро Огненное, теперь настает очередь дьявола. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имеет ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народа, доколе не кончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Заметьте, что происходит. Первое, что здесь очень важно отметить – Бог имеет всю власть над дьяволом. Дьявол сегодня обольщает народы, а во время великой скорби он будет особо агрессивно это делать, настолько, насколько Бог позволяет ему. Если вы помните о звере, скажем, дана была ему власть на 42 месяца. То есть это Бог открывает задвижку и закрывает ее. И в данный момент мы видим, что Бог посылает ангела, и ангел имеет вполне достаточно силы, достаточно способности, что он берет самого дьявола, и он берет, сковывает его, и не просто сковывает, а он его бросает в бездну, и он заключает его, закрывает его там, и он ставит печать. То есть это факт того, что дьявол не имеет возможности оттуда выбраться никак. Это, пожалуй, один из самых сложных текстов, которые имеют сторонники такого образного или фигуративного объяснения тысячелетнего царства. Им приходится каким-то образом объяснять, а каким, если тысячелетнее царство – это то, что происходит сейчас, то во время тысячелетнего царства дьявол полностью заключен в бездне и не имеет этого возможности вырваться. Написано, он скован. Не только скован, брошен в бездну. Не только брошен в бездну, закрыт там. И не просто закрыт, еще печать сверху поставлена. То есть абсолютно не вылезешь уже никак. Даже дьявол с его всей хитростью. То есть ясная картина, что абсолютно полное ограничение дьявола. То есть сказать, что сейчас мы живем во время тысячелетнего царства, нереально. Почему? Потому что мы видим, как дьявол действует везде, во всех сферах. И даже наоборот, когда мы говорили о великой скорби в прошлый раз, мы говорили о том, как эта интенсивность нарастает все больше и больше и больше, и она дойдет до своей кульминации во время великой скорби. То есть первое, что мы видим, особенность тысячелетнего царства, это будет время, когда дьявол не будет иметь никакого доступа к людям. Удивительное время, которое нам не снилось никогда, потому что мы все время живем в ситуации, когда дьявол реально искушает людей. Нам трудно его представить полностью. Но давайте посмотрим немножко больше, что же оно будет из себя представлять. Немножко Священное Писание приоткрывает нам, позволяет нам взглянуть туда, немножечко увидеть, что там будет происходить. Вторая характеристика тысячелетнего царства заключается в том, что не только дьявол заключен, а церковь царствует вместе со Христом на земле. Это тоже многим трудно понять. Как? Мы пошли на небо, а потом что, опять сюда придем? Так написано. Но это очень интересный будет приход на землю. Очень интересный. Посмотрите, 4 стих. «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить». Престолы, сидящие на них, если вы посмотрите внимательно в начале книги Откровения, вы увидите, что это церковь и ветхозаветные спасенные люди, которые объединены, они сидят на этих 22, они представители церкви сидят на 24 престолах. Это ясно Божий народ, к ним присоединяется еще одна часть Божьего народа. Посмотрите, «и души обезглавленных за свидетельство Иисуса». И за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, ни приняли начертание на чело и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. То есть будет большая группа людей, которые пришли от великой скорби. То есть те, которые не поклонились зверю и которые за свидетельство Иисуса были обезглавлены. То есть вот эти люди воскресают, и они соединяются с церковью, которая уже была на престоле. И они выполняют очень интересную задачу. Вот то, что здесь написано. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Об этом говорит Священное Писание во многих местах. Я приведу 2 таких текста. 1 Коринфянам 6 глава 2 стих написано. «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» То есть речь идет о верующих. Речь идет не об апостолах. Речь идет о верующих, о народе Божьем. Эта фраза сказана по поводу того, что в народе Божьем люди шли и судились там, в судах мирских. И Павел говорит, ну подождите, святые, то есть верующие люди, они будут весь мир судить, они будут выполнять вот эту роль судей. Поэтому не нужно идти туда, нужно здесь решать вопрос, здесь нужно решать проблемы. Второе место, 2 Тимофею, 2 глава, 12 стих. «Если терпим, то с ним и царствовать будем», написано. То есть, если с ним терпим, то с ним и царствовать будем. 2 Тимофею, 2 глава, 12 стих. Мы не знаем, как детально это царство не будет выражаться. Но ясный факт заключается в следующем, что люди, которые будут жить на земле в то время, они будут нуждаться в том, чтобы их судили. Как судили? То есть производили суд, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Так вот, Иисус Христос будет присутствовать здесь на земле. Иисус Христос, и мы сейчас посмотрим, в какой форме и как, это очень интересно. Иисус Христос обеспечит самое совершенное человеческое правительство, которое только возможно вообще на земле. И Ветхий Завет об этом говорит. Это справедливое, это мирное, это гармоничное, это эффективное правительство во всех сферах. В сфере экономики, в сфере экологии, в сфере юриспруденции и так далее. Во всех сферах жизни людей на земле. То есть люди, которые будут жить на земле, они будут нуждаться в управлении, они будут нуждаться в тех, кто будет ими руководить. Речь не идет о править. Речь не идет о том, что в нашем современном человеческом понимании, что это правительство. Не такая речь идет. Речь идет о других совершенно отношениях. Церковь Иисуса Христа, верующие люди, будут здесь с Иисусом Христом. Точно так же, как Христос был на земле в своем прославленном теле. Писание мало говорит об этом. Но мы знаем, что Христос проходил через стену. Вместе с тем Христос вкушал пищу вместе с учениками. Он мог присоединиться к ученикам в любое время, в разных местах. Он в этом прославленном теле был на земле. Он был на земле 40 дней. И, на мой взгляд, это одна из причин, почему сказано об этих 40 днях. Потому что именно такая же форма присутствия Иисуса Христа и наших, написано, мы будем как Он, будем подобны Ему. И наших прославленных тел мы будем здесь на земле, и мы будем вместе с Иисусом Христом, мы будем продолжением Его мира, Его мудрости, Его способности творить мир, Его способности созидать на той земле, которая будет тогда. Дьявол скован, дьявола не будет, но люди на земле живущие, они будут несовершенны. И у них будет, как мы еще увидим, будет первородный грех и все то, что связано с этим. Вот это осуществление этой Божьей программы. То есть Иисус Христос будет управлять всем тем, что будет происходить в мире во время тысячелетнего царства через вот эту группу людей. Ветхозаветные святые, церковь и те, кто придут от великой скорби. Откровение 20, с 5 стиха. Посмотрите, с 5 стиха. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не кончится тысяча лет, это воскресение первое. Блажены святы, имеющие участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним тысячу лет». Мы видим, что три функции выполняются здесь. Видим, что это престолы, сидящие на нем, которым дано было судить. Мы читали это в 4 стихе. В 6 стихе мы читаем, что эти люди, они священники Бога и Христа. И дальше мы читаем, что они царствуют с Ним. То есть три функции точно. Они будут производить суд, они будут исполнять служение священников Бога и Христа, то есть какого своего рода посредниками, своего рода они будут непосредственно служить Иисусу Христу, храм будет в то время. И люди будут ясно понимать, что это особые, то есть все остальные, которые будут жить на земле, они будут ясно понимать, что это особая категория людей, та категория, вернее, они будут выполнять те функции, которые выполняли священники, священников Бога и Христа. И следующее, они будут царствовать с Иисусом Христом. Опять-таки, нам трудно понять все детали, как мы уже сказали, что речь идет о таинственных явлениях, которые нам абсолютно не подвластны нашему представлению даже. Вот. Но ясно, что это будет очень удивительная привилегия. Очень удивительная привилегия. Вечность будет иметь совершенно другие функции. Там уже не будет царствования над кем-то. Там это будет совершенно другой характер. Мы будем об этом говорить в следующий раз. Но здесь интересную задачу Бог возлагает на Церковь Иисуса Христа. И, как я уже сказал, что это удивительная привилегия. Итак, характеристики тысячелетнего царства. Дьявол заключен на тысячу лет. Церковь царствует с Иисусом Христом в удивительной форме. В это же время исполняются Божьи обетования Израилю. Несколько важнейших обетований, которые исполнятся во время тысячелетнего царства. Самое первое – это Новый Завет. Новый Завет изначально был дан Израилю, не язычникам. Мы читаем пророчество, где ясно сказано, что между домом Израиля и Богом будет заключен этот завет. Смотрите, Иеремия 31 глава с 31 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Заметьте, с кем заключен новый завет? С Израилем. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Речь идет о Израиле. Но в соответствии с Божьим планом, тогда, когда этот завет был предложен Израилю, Израиль отверг его. Иоанна 1 глава 11-12 стихи написано: «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, быть детьми Божьими». Ясно написано, что пришел он к своим, он пришел к Израилю. Паче всего к погибшим овцам дома Израилю. Он пришел к Израилю прежде всего. Павел пишет об этом подробнее, когда он говорит о том, что израильтяне приткнулись. Он говорит, почему они приткнулись. В этом был Божий план. Бог предназначил этот завет Израилю, но Божий был план такой, что Израиль не примет это. И что Израиль будет отсечен, и на место этого спасенного, на место Израиля, вот в это место Нового Завета, будет привита дикая маслина, написано. Римлянам 11 глава 11 стих. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем отпасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам. Вот в чем причина, почему этот Божий план таким образом развивается, чтобы возбудить в них ревность. 17 стих. Это же самое немножко с другой стороны. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, а корень тебя. Опять ясно сказано о том, что одни отломились, другие были привиты. Тем не менее, здесь же в 11 главе послания к Римлянам сказано, что в конце времен будет тот период, будет та точка, когда вот это обетование, которое было дано через пророка Иеремию, оно однажды исполнится, оно однажды будет реализовано касательно народа израильского, не язычников, а народа израильского. 25 стих, Римлянам 11:25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Говоря «весь Израиль спасется», Павел имеет в виду весь, который будет тогда, который останется на то время. Это подробно, очень ясно видно из текста немножечко раньше, из 9 главы 27 стиха, здесь же послание к римлянам. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». То есть ясно сказано, что речь идет о последней части народа израильского. Вот те, о которых мы только что прочитали в книге пророка Захарии. Посмотрите, пожалуйста, 12 глава 10 стиха: «На дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати». Вот там, после Армагеддона, вот там, когда вот эти люди будут спасены, вот там, когда вот эта особая работа будет производиться с народом израильским. «И воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном первенце, сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. И будут рыдать земля, каждое племя особо, племя Давидова особо, жены их особо» и так далее. Речь идет о реальном Израиле, о остатке Израиля, который останется на то время и который будет принятием, вернее, будет тем, кто будет принимать исполнение обетования, исполнение пророчества о Новом Завете. Итак, В этом будет исполнение Нового Завета, финальное исполнение Нового Завета. Давайте посмотрим. В самом начале Новый Завет был обещан Израилю. Израиль не принимает Новый Завет. Он, написано, отломился, ветвь, которая отломилась. На это место привиты язычники. Но проходит время, заканчиваются времена язычников, церковь забирается на небеса, и у Бога есть еще специальная часть, специальное время, в котором Он исполняет Новый Завет, который Он когда-то обещал израильскому народу. Так это первое обетование, которое будет сделано. Второе обетование, исполненное, которое исполнится в тысячелетнем царстве, это земля. Дело в том, что Бог с самого начала обещал Аврааму, Исааку, Иакову, Он обещал Давиду, Он обещал не только благословение, Он обещал не только потомство, Он обещал им землю. И вполне конкретную землю. Ясную землю, которая находится вот там, в Палестине, находится вокруг Иерусалима. Вы знаете, что даже при самом большом охвате, которым когда-либо владел Израиль, это во время Соломона, даже в это время израильтяне не владели всей той землей, которая была обещана Богом Аврааму, Исааку и Иакову. Вся та земля гораздо больше. Она идет вот туда до Ефрата, идет туда до современного Ирака. То есть это большой кусок земли. Так вот, будет то время, когда вот эта земля, которая была обещана когда-то, она будет возвращена Израилю. Заметьте, как сегодня люди переживают, вот там полоска эта, на полоса Газа, которая Израиль так никогда и не смог захватить, никогда. И во время Давида, и во время Соломона эта земля так и была у филистимлян. Сегодня идет спор вокруг западного берега реки Иордан, и сегодня все говорят, ну это же земля Израиля. Друзья, исполнение этого пророчества будет в тысячелетнем царстве, не сейчас. Тот факт, что сегодня Израиль возродился, просто говорит о том, что Бог с этой нацией продолжает еще иметь дело. Но это еще не исполнение тех пророчеств. Пророчество, когда исполнится, это будет захвачено или будет отдано Израилю вся та часть на тысячу лет. Вся та часть, которая была обещана. Посмотрите, Иезекииль, 36 глава, с 26 стиха, ясно написано о Новом Завете, который Израиль получит. И этот Новый Завет очень тесно связан с землей. Посмотрите. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим». Он дал ее отцам, они ее никогда так и не взяли. «На земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». То есть речь идет о Новом Завете, данном Богом Израилю, который связан с землей, связан с определенным физическим куском земли, пространством, где будет жить народ израильский, и который будет вот этой центральной точкой, с которого будет управление. Кстати, не мешает с этой целью съездить в Иерусалим, посмотреть, где там все это будет, где мы там будем потом управлять всем этим делом. Мы говорили о двух обетованиях, которые будут исполнены. Мы говорили о обетовании Нового Завета, обетовании земли. Следующее – это обетование царства. Кстати, земля будет очень сильно изменена. Даже ландшафт будет очень сильно изменен в то время. Вот, поэтому, ну, посмотреть можно, конечно, но просто от моря будет и до моря там. Но что там будет на земле, наверное, будет чуть-чуть отличаться. Последнее, третье обетование – это царство. Дело в том, что Бог обещал Израилю, что Иисус Христос, вернее, что Мессия, который придет, Мессия будет их царем, который будет царствовать на троне Давидовом, и который будет править Израилем непосредственно. Это обетование никогда не исполнилось еще. И оно исполнится однажды в тысячелетнем царстве. Несколько текстов давайте почитаем. Пророк Иеремия, сначала 23 глава с 5 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную». и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Вот это то царство, о котором мы только что говорили, что церковь будет царствовать со Христом. Будут вместе со Христом производить суд и правду. Во дни его Иуда спасется, остаток Израиля спасется. Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше. Это благодать, наша праведность от Иисуса Христа, от Него. Седьмой стих. «Посему вот наступают дни, — говорит Господь, — когда уже не будут говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я их изгнал, и будут жить на земле своей». Посмотрите, царь, царство, земля, Новый Завет. Все вместе собрано в одном месте. Мы видим, как исполняется пророчество. Несколько позже, через 10 глав, Иеремия добавляет, говорит о том же самом, только немножко группирует по-другому. «Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда спасен будет, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут ему имя Господь оправдание наше. Ибо так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Опять-таки речь идет о исполнении пророчества, что Мессия будет однажды сидеть на престоле дома Израилева. Он будет тем царем, обещанным Богом Израилю. Бог обещал, что он будет царствовать на троне Давида, и это исполнится в тысячелетнем царстве. Итак, исполнение обетований Израилю. Мы говорим о характеристиках тысячелетнего царства и уже отметили три характеристики, что будет там происходить. Посмотрите, мы говорили о заключении дьявола на тысячу лет, о царствовании церкви со Христом, о исполнении Божьих обетований Израилю. Предпоследний необычный характер тысячелетнего царства. Тысячелетнее царство будет очень и очень необычным. Оно очень сильно будет отличаться от того, что мы видим сейчас на земле. Мы уже говорили о том, что эти события будут связаны с радикальными изменениями в природе. Эти изменения в природе будут настолько большими, что Писание говорит, что оно будет «я творю новое небо и новую землю». Это будет процесс перестройки земли. Посмотрите, Исаия 65:17. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце». Заметьте, вот точно так, как тысячелетнее царство отличается, вернее, земля в тысячелетнем царстве отличается от того, что мы видим сейчас, то когда мы в следующий раз будем смотреть на то, что будет во время вечности, вот точно так или такой же большой, огромный разрыв будет и там еще. Я думаю, что Бог это делает, чтобы было постепенное привыкание для церкви. Иначе у нас там сразу будет такой шок слишком большой от того, что там увидим мы на небесах сразу. Вернее, в Новом Иерусалиме, так скажем. То есть не придут на сердце, не будут вспоминаемы. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. Вот характеристика этого царства. То есть это будет царство веселья и радости. Это будет царство, которое будет настолько ярким, настолько эффективным, что старое, написано, не будет вспоминаться даже. Эти изменения повлияют на животный мир. Кстати, еще один фактор, подсказывающий или доказывающий то, что речь идет о земле. Нигде в Писании не написано о том, что в вечности будут животные. Я извиняюсь, конечно, перед всеми, кто любит кошечек там и собачек, разных других рыбок держать у себя дома, гладить периодически. I'm sorry. Там, наверное, будет какой-то другой тип. Бог заместит эту ваше утешение многими-многими другими компенсирует явлениями. Вот. Но в тысячелетнем царстве вы еще порадуетесь. Вы еще порадуетесь вот какой-то частью тем, что животные будут присутствовать. Какой-то элемент еще того, что происходит на земле сегодня. Ну, посмотрите, 25 стих этой же 65 главы книги пророка Исаия. «Волк и ягненок будут пастись вместе. Коты не будут есть белок точно. Как вол будет есть солому, а для змея прах будет пищей. И лев, как вол, будет есть солому, и для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». То есть радикальное изменение в мире природы. Это действительно, это коренная перестройка сущности. Конечно, нам иногда трудно подумать, а как это будет? Ну, слушайте, ну если Бог создал мир вот так, то вот точно так Он сделает и изменит все эти дела. И написано, что все эти животные, они будут жить, и уйдет агрессия, не будет агрессии. Ясно, что такое огромная перемена. В послании к римлянам 8:22, если вы помните, написано, что вся тварь совокупно стенает и мучится, ожидая искупления и усыновления тела нашего. То есть вот этого момента они ожидают, тысячелетнего царства, написано. Второе. Значит, во-первых, это изменение в природе происходит. Второе. Мирная и благословенная жизнь будет. Здесь же, в 65 главе книги пророка Исаия, представляется такое описание, очень интересное описание жизни в тысячелетнем царстве. «И будут строить дома, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел». То есть не будут отнимать никто ни у кого. Это вообще удивительная жизнь будет, тысячу лет. «Ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои будут пользоваться изделием рук своих, не будут трудиться напрасно». Очень интересно, не будут трудиться напрасно, то есть труд будет эффективным. Не будут так, что собирал компьютер, а потом раз, он не работает все равно. Или строил дом, потом раз, а он не получается. Или делал, что угодно вы делаете, там, пирог или борщ, а он не удался. Написано, не будут трудиться напрасно. И посмотрите следующее. И рождать детей на горе. Еще одна очень важный такой элемент жизни. «Ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними». То есть это удивительный период жизни. Это по-настоящему счастливая жизнь. Но заметьте, что вечность, что Новый Иерусалим будет еще во много раз лучше, еще во много раз счастливее, чем то, что мы видим описано здесь. При этом церковь будет иметь удивительную, особую привилегию. Церковь будет делать этот мир вместе с Иисусом Христом. Церковь будет инструментом Иисуса Христа для того, чтобы все это функционировало созидательно, гармонично, ясно. В то же самое время в этом мире еще будет грех и будет смерть. Очень интересно, сатаны не будет уже, он там заключен в темнице, в бездне. Печать на нем стоит, он оттуда не вылезет. Но это еще не вечность. Это еще не то время, когда уже смерти нет абсолютно. 20 стих этой же 65 главы Исаия. «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношей». То есть люди практически не будут стареть. «Столетний будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем». Речь идет вот о чем, друзья. Хотя дьявол будет скован, люди имеют первородный грех. Люди рождаются на протяжении тысячи лет. Смотрите, мы имеем дело с обращенным Израилем, который живет там. Мы имеем дело с большой массой людей, которые еще осталось после великой скорби. Огромная масса людей пришли воевать, и там все поражены. Но, тем не менее, остались люди по всей земле. И такие прекрасные условия на земле, что, естественно, люди будут размножаться и достаточно эффективно, достаточно быстро будут размножаться. Люди будут рождаться. И каждый из этих рожденных людей, он является носителем первородного греха. То есть, по всей видимости, мы ясно видим, что там будет процесс спасения. Нет описания подробного этого, но по всей видимости, скорее всего, будут какие-то люди спасенные в этом периоде. Но будет большое количество людей не спасенных. Теперь посмотрите. Нерожденный свыше человек, даже при самых совершенных условиях, даже когда у него есть абсолютно все, люди говорят, от бедности люди грешат. Говорят, от того, что атмосфера такая, вывели человека, и он грешит. Говорят, от того, что там каким-то образом общество построено так, классовая борьба, что люди грешат. Ничего подобного. Совершенное общество. И как только дьявол выходит, вернее, совершенные условия жизни, как только дьявол выходит, так сразу же все эти люди, обольщенные им, вышли на широту земли, окружили стан святых и город возлюбленный и готовы воевать с Богом. Это последнее восстание будет подавлено Богом очень коротко. Очень ясно написано, нету всех этих описаний армии, и они даже не успели сгруппироваться здесь, по всей видимости. Посмотрите, 9 стих. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Очень просто. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Итак, в озере, горящим огнем и серою, это озеро уже имеет всю Троицу, но еще не всех. В конце 20 главы будет сказано о том, что в это озеро будут ввергнуты все, имена которых не записаны в книге жизни Агнца. Друзья, когда мы читаем Откровение, когда мы читаем о вот этих вот всех явлениях, эти явления оставлены нам для того, чтобы мы могли знать, что отношения с Богом – это очень серьезно. Это не просто так, ходишь в собрание или не ходишь в собрание. Это не просто так, верующий или неверующий. Это не просто так, как люди говорят, а я там договорюсь, а Бог это учтет. Очень ясно написано, что одна дорога заканчивается в Новом Иерусалиме, другая дорога вот здесь. И здесь вы толкуете, как хотите, но здесь ясно написано следующее. Смотрите, звери, лжепророки будут мучиться день и ночь во веки веков, то есть непрестанно и без конца. Когда мы говорим о откровении, когда мы говорим о Божьем плане искупления, Божий план искупления – это очень отрезвляющие истины, которые должны нас не только побуждать к тому, что мы видим и радуемся тому Божьему плану, а которые должны побуждать нас к тому, что написано, что бодрствующий и хранящий одежды свои. Мы можем каким-то образом делать вид, что мы верующие. Мы можем претендовать на то, что Бог должен считаться, то, что я принял крещение, или я хожу в собрание и так далее. Но Бог знает, что происходит в нашем сердце. И не просто Он знает, а вся вот эта вот структура, которая будет, она просто просеет. И все то, что не Божье, оно никаким образом не сможет попасть в Иерусалим. Написано, там ничто нечистое туда не войдет. Мы будем говорить об этом в следующий раз. Сегодня я хочу остановиться только на этом, что вот озеро огненное, оно предназначено для дьявола и для его приспешников. И все те люди, кто не стал частью Иисуса Христа, нету среднего положения. В конце концов, когда все закончено, в конце концов, они оказываются то же самое здесь. Для нас это предупреждение о том, чтобы каждый из нас мог дорожить этим благодатным временем, которое есть сегодня. Я часто сталкиваюсь с разного рода людьми, которые говорят мне, что ну вот, хочу, но не могу, ну вот силы нету, там бросить какой-то грех, оставлять какие-то. Друзья, вы еще не ощущали, не нюхали вот этой серой, которая там горит. Если бы это чуть-чуть ярче было. В этом наша проблема, что мы не ценим благодати, и мы не ощущаем ужаса суда. И книга Откровения помогает нам помогать и одно, и другое. Итак, у нас есть причина для того, чтобы сейчас склониться перед Господом и помолиться. Давайте мы встанем, склонимся перед Иисусом Христом. Давайте посмотрим в свои сердца, проверим себя. Возблагодарим Господа за то, что Он устроил таким чудесным образом весь этот план. Давайте попросим, чтобы Он дал нам силы, чтобы мы действительно полностью принадлежали Ему, чтобы мы были ясно уверены, что мы часть Церкви Иисуса Христа, что мы часть Его народа, что мы действительно спасены вместе с Ним и что мы не окажемся в этом печальном месте.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!